Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о тех событиях, по поводу которых установлены в еврейском народе 3 недели траура с 17-го Тамуза по 9 Ава. В эти дни, в этот период существуют законы, которые чем ближе к дню 9 Ава, когда были разрушены 2 иерусалимских храма, эти законы становятся все строже и строже. То есть с 17-го Тамуза до Рош Ходеш Ав в наших общинах принято не жениться, не делать свадьбы. Кроме этого, не устраивают другие увеселения, не слушают музыку, не покупают новую одежду. Затем с Рош Ходеш Ав законы устражаются. Запрет есть мясо, пить вино, запрет мыться, стирать, одевать стиранную одежду. Подробно не останавливаться на законах, просто описать общую картину. И, наконец, сам день 9 Ава, мы сидим на полу, мы оплакиваем храм. Разумеется, что это пост. Также есть там другие законы, не здороваются, не говорят шалом. День очень глубокого траура, очень глубокой скорби. Это вот период, так как есть у нас в течение года праздники, Песах, Шавуот, Суккот, Ханука, Пурим, Рош Шана, Йом Кипур. Праздники, все понимают, праздники, когда мы веселимся. Также есть 3 недели, когда мы скорбим. И вот как раз на смысле этой скорби мы бы хотели сейчас остановиться. Ведь эта вещь достаточно странная. Мы воспитаны на, скажем так, на западных обычаях, на культуре. Не находим у других народов просто ничего подобного, да? Чтобы из года в год, достаточно длительный период, 3 недели, мы, кстати, не упомянули, есть законы траура, которые в течение всего года также, 3 недели, целый такой период, когда весь народ состоит в трауре, в скорби, плачет о своей разрушенной святыне. У кого мы еще такое находим? Ведь это абсолютно не принято. Если у других народов есть понятие о всенародном трауре, это если было какое-то серьезное бедствие, вот буквально сейчас, какая-нибудь трагедия, связанная с гибелью многих людей, может быть, со смертью главы правительства, да, то траур может быть день или несколько дней, и все, в чем он будет состоять, тоже не какие-то грандиозные ограничения, может быть, действительно не будет каких-то увеселительных мероприятий, да. Об этом поговорят, покажут по телевизору, чтобы об этом печалиться на следующий год, еще на следующий год. Ведь уже такие вещи забываются, да, горести. Люди привыкают, они забываются, особенно если мы говорим, сейчас мы говорим о какой-то трагедии, о смерти людей. Тем более речь идет о святыне. Хорошо, это плохо, это тяжело, это больно, но это забывается достаточно быстро. Как же можно скорбить из года в год, из поколения в поколение, так что у нас это прям просто вошло в календарь. Более 1900, почти 2000 лет еврейский народ скорбит по разрушению второго храма. Подумайте, представьте себе, что такое 2000 лет. Мы даже не можем себе представить, какой тогда была жизнь, что тогда было. Мы об этом читаем в книгах по истории. Это для нас почти что период сказочный. Мы римляне, греки. Мы об этом учили в учебниках по истории. Это совершенно не вещи, которые мы сейчас понимаем, чувствуем, да, так как может быть, что поэтому скорбят? Очень странно. И с другой стороны, если мы посмотрим на целесообразность такого вот поведения, то становится еще более непонятно. Но это ведь ухудшает, уменьшает дух народа. Наоборот, люди любят радоваться своим победам, своим достижениям, чтобы идти дальше, строить, жить, да? Что значит, что самим себя заниматься каким-то самоистязанием, скорбь, плач с года в год, это же нелогично, это же не имеет какой-то позитивной логики, смысла. Это вопросы, которые наверняка возникают у нас, воспитанных, как мы сказали, на нееврейской культуре, в нееврейском мире. И, разумеется, эти вопросы возникали у самих неевреев при их встрече с такими вот странными обычаями. В частности, есть две истории, которые до нас дошли. Одна была довольно давно, при разрушении первого храма. Произошла встреча греческого философа Платона с пророком Ирмияу. Пророк Ирмияу сидел на руинах храма и оплакивал его. А Платон проезжал, он был как раз на востоке, встречался, беседовал с разными мудрецами о смысле жизни, о тех философских вопросах, которые его интересовали. Он решил заехать также в Иерусалим, в надежде встретить там еврейского мудреца. И встретил пророка Ирмияу в таком состоянии, когда он сидел и плакал на руинах храма. Задал ему Платон два вопроса. Один вопрос он ему задал, что может быть такого в камнях, что о них стоит сидеть и плакать. И второй вопрос он задал, даже если есть в них что-то, что стоит о них плакать, ну, в принципе, плач – это удел женщин и детей. Как же предстоит мудрецу сидеть и плакать о прошлом? То есть, второй вопрос о том, что прошлое, что было, то было, того не вернешь. И не имеет смысла себе делать тяжелее, имеет смысл, наоборот, как можно быстрее развеять эту печаль, развеять эту плач. Уж тем более мудрецы, все действия, поступки которых идут в соответствии с их пониманием, с их логикой, соответственно, никакой нет причины, чтобы так вот сидеть и плакать. И пророк Ирмияу ответил ему следующим образом. Он сказал, что вместо того, чтобы, значит, предъявлять какие-то претензии к поведению людей, которых ты не знаешь, задай лучше те вопросы, которые тебя, да, интересуют. Ты же философ. Платон стал действительно задавать вопросы, которые его интересуют. О человеке, о мире, есть ли творец у времени и так далее. Те вопросы, которые его интересовали, на них пророк Ирмияу ответил кратко на все, после чего Платон был очень, очень поражен глубине ответов и четким знанием пророка, и он сказал, да родился ли ты от женщины. Так он воскликнул на учитель. Тогда пророк Ирмияу заметил, что вся эта мудрость у него как раз была от этих вот камней, по которым он сейчас плачет. Спросил Платон, да, ну а как же с моим вторым вопросом? Зачем, какой имеет целесообразность плакать о том, что прошло? Ответил пророк Ирмияу, я плачу не о прошлом, я плачу о будущем, но тебе уже этого не понять. Мы не будем подробно сейчас останавливаться о том, какой смысл в ответах пророка Ирмияу, но безрат Ашем в течение нашей лекции постараемся, чтобы у нас все-таки стало больше понимания этих вещей. Вторая встреча неевреев с еврейским обычаем оплакивать храм, это уже было не так давно, рассказывает про Наполеона, что он 9 ава проходил мимо Бет-Кнессета. Есть разные версии, разумеется, я так рассказываю, как я более-менее слышал. Он проходил возле какой-то синагоги Бет-Кнессета, услышал там рыдающих евреев, поинтересовался, что такого произошло, что люди так сильно плачут. Ему ответили, произошло, что храм у них разрушили. Они оплакивают разрушенный, значит, 1500 лет назад храм. Тогда Наполеон видимо, растрогался, и он сказал, что такой народ, вот вы увидите, удостоится того, что он еще вернется на свою землю. Примерно так. Есть, которые говорят, что он сказал, что будет отстроен храм. Не суть важна. Так отреагировал Наполеон, опять-таки почувствовав в этом, что у еврейского народа есть глубокая связь с храмом, даже спустя 1500 лет, если она вызывает такой сильный траур и такой сильный плач, как будто человек какое-то горе случилось только сейчас. Попробуем и мы, пойдя некоторым путем, приблизить к нашему пониманию суть этих дней, суть этого траура. Рабби Иуда Алеви в своей известной книге «Кузари», книга посвящена интересному такому моменту в истории, был хазарский царь, которому во сне приходили, говорили, что его мысли угодны Творцу, но поступки его не угодны. Он стал искать среди разных религий, какие действительно поступки, как ему следует себя вести, какую религию принять, чтобы его поступки были угодны Всевышнему. И так он сначала приглашал философа, не удовлетворился его верой по описанию философа. Потом приглашал мусульманина, христианина. Его не удовлетворяло то, что они говорят, пока он, сначала он не очень-то хотел, но он увидел, что все дороги, все основы и христианства, и ислама лежат в иудаизме, а он понял, что ему придется все-таки да, поговорить с еврейским мудрецом. И там уже дело, как вы понимаете, застопорилось, пошли вопросы, ответы, этому посвящена почти вся книга – это беседа этого хазарского царя с еврейским мудрецом, его вопросы, ответы, размышления. Так в одном месте он задает такой вопрос. И как понять вот эти места в Торе, в которых написано «Эт корбани лахми лаишай рех нихохи тишмру лакрив либо молодой», то есть «мою жертву, мой хлеб», так это от лица Всевышнего, «мое благоухание», значит, «приносите мне вовремя», скажем так, примерно приведем, да? Он говорит, что значит, если так по-простому понимать эти фразы, эти псуки, что корбанот, жертвоприношения не являются хлебом Бога, как это может быть? Что значит это его питание, его еда? А Торет является для него благоуханием, как это же вещи совершенно непонятно, что значит для Всевышнего есть благоухание или есть питание. Такой вопрос задал хазарский царь. Отвечает ему еврейский мудрец, говорит, я тебе приведу такой пример, аналогию. Значит, человек, когда у него организм, все в нем нормально соответствует, он работает как следует, есть питание, есть все его физические и духовные силы находятся в соответствующем порядке, а тогда в нем пребывает его нефеш амаскелет. Нефеш амаскелет – дословный перевод «душа разумная». То есть это та часть души, которой нет у животных, которая есть только у человека. Можно грубо назвать это разум. Разум говорит так, что человек, который дурной, он смотрит со стороны и думает, что вот человек живет, функционирует, поэтому у него есть разум, скажем. Грубо говоря, он ест, он тем самым питает свой разум. Но это же глупо, разум это вещь духовная. Здесь ни при чем здесь к нему физическое питание. Но что? Есть определенный порядок, который Всевышний установил, что когда соблюдается этот порядок, а разум присутствует в организме, присутствует в человеке, он пишет как царь. Как бы он сверху на нем сидит, присутствует, приходит. Соответственно, когда нету этого порядка, он уходит. Но это не значит, что ему нужно питание. Подобно этому объясняет еврейский мудрец, объясняет Рабби Иуда Алевей, подобно этому можно и понять всю эту тему с жертвоприношениями. Что есть определенный порядок, от которого, который Всевышний пожелал, чтобы такой порядок был, когда, в какие дни, в какое время, какие именно жертвы. В храме все точно должны быть, как он должен быть построен. И тогда Всевышний пребывает в еврейском народе. Это такую аналогию он проводит. Он идет дальше этого и начинает проводить аналогию, какие именно предметы в храме и вообще у евреев соответствуют каким органам. Например, он говорит, что ковчег завета Аарона Кодеш – это как сердце, а крувим, которые над ним, они как легкие. Потом его спрашивает хазарский царь, а голова где? Он говорит, голова еврейского народа – это коины и пророки, потому что они указывают ему путь, они указывают, как ему жить. Подобно глазам, подобно ушам, которые позволяют человеку получать информацию, видеть об опасностях и в соответствии с этим направлять себя. Также коины и пророки. Так в конце говорит хазарский царь, так выходит, что вы сегодня и без сердца, и без головы. Это ваше теперешнее состояние. Отвечает ему еврейский мудрец, более того, у нас уже и тела нет, ничего нет. У нас мы подобны разрозненным костям. Так он представляет себе состояние еврейского народа без вот этого всего порядка, без храма, без присутствия Всевышнего. Дальше он говорит немножко по-другому, что наш народ все-таки не подобен мертвецу, а подобен очень тяжело больному, от которого отказались уже все врачи, нет уже шансов на его исцеление, но он все-таки надеется на чудо, что исцеление все-таки будет. Так он представляет состояние еврейского народа, почему он надеется на исцеление, есть пророчество, есть обещание Всевышнего о том, что спасение будет. Поэтому само состояние, оно как бы уже без шансов, но больной все-таки надеется. Такое вот объяснение. В свете этого объяснения можно уже что-то начать понимать. Рамбан в предисловии к книге Тората Адам, которая занимается законами, связанными с умершим, со смертью, с трауром, со всеми этими вещами, он задает такой вопрос. Рамбан. Какой смысл, почему вообще есть такое понятие, как траур по умершему? Ведь человек изначально знает, что он умрет. Изначально это заложено в его природе. Это известно момент, когда он родился. Так почему, когда он умирает, такой трам-тарарам, произносят речи, и люди скорбят, и плачут, и есть понятие самоистязания, которое Тора запретила в определенных рамках, в определенных вещах. Ну, как бы, опять-таки, что человека к этому тянет. Немножко это, да, разрешено, скажем, делаем крия, рвем на себе одежду, да? Почему, говорит, это все? Ведь изначально так это да и должно быть. Происходит вещь естественная, вещь нормальная. Почему такая тяжелая реакция? Он отвечает, это неправильно, это вещь ненормальная, это вещь неестественная, это вещь, которая не должна происходить. Человек сотворен, чтобы жить, а не чтобы умирать. Он не должен умирать. Почему же он, да, умирает? Вследствие греха первого человека пришла смерть в этот мир. Поэтому там такой язык, такой лашон. Алькен ехерду кимитивам и парду. Поэтому возбояться, вострашаться, ибо от своей природы отрываются. Что это значит? Это значит, что смысл траура в том, что человек внутренне чувствует, что смерти не должно быть. Смерть – это ужасно. Смерть – это для него противоестественно. Это не есть нормальный ход жизни. Поэтому, когда кто-то умирает, этого человека возбуждает вот эти такие сильные чувства, страдания. В соответствии с этим мы можем понять, если Раби Иуда Алеви уподобляет весь еврейский народ, его состояние как такого организма, в котором присутствует Всевышний, как душа в теле, как разум в теле, значит, выходит, что это и есть естественное, здоровое состояние еврейского народа. Когда оно нарушается, это вызывает скорбь, это вызывает плач, это вызывает боль. Это смысл того, что траур по разрушенному храму столь тяжелый, столь долгий. Речь идет не в самом храме, речь идет не в камнях, а речь идет в их значении для всего еврейского народа, для организма. Присутствие Всевышнего в еврейском народе есть такая же необходимость, как присутствие души в теле, как присутствие разума в теле. И без этого человек уже приходится нам рассуждать, он калека, он почти мертвец, он уже мертвец. Уже приходится такими понятиями располагать. По крайней мере, понятно, что это состояние ужасное, состояние болезненное. Это причина, почему еврейский народ и плачет, соблюдает траур по разрушенному храму. На самом-то деле траур он по тому, что Всевышний не присутствует в еврейском народе так, как должно быть. Здесь, возможно, кто-то задаст вопрос. Вопрос, который, безусловно, можно послушать, можно принять. Красивые примеры, красивые аллегории. Но почему, если это так, если еврейский народ такой больной, прям на грани смерти, почему же мы этого не чувствуем? Мы живем, в принципе, неплохо, есть работа, есть семья, в общем, все ничего. Бывают, конечно, какие-то житейские проблемы, но достаточно не такие ужасные проблемы, вполне разрешимые, без каких-то глобальных изменений. Немножко хочется побольше зарплаты, может, кому-то хочется свою квартиру, машину, у каждого свое, здоровечко, всем, кому чего не хватает. Вполне проблемы реальные, естественные. Почему мы не чувствуем, что мы находимся в состоянии такого, значит, умирающего, больного, безнадежного? Как это так? Хороший вопрос, действительно вопрос правильный. Давайте сначала приведем пример. Посмотрим на себя немножко со стороны. И этот рассказ, история, не знаю, это было на самом деле, я слышал от моего преподавателя, Вишват Хеврон, Рабицка Каланда. Он рассказывает такую вещь. Как-то проезжал еврейский мудрец, Талмид Хахам, был он в одном еврейском местечке. И ему надо было где-то остановиться на ночь. Он постучался в какой-то дом, который какого-то еврея, простого еврея, и тот согласился его принять, выделил ему комнату. И вот наступает полночь, и хозяин слышит, что этот Талмид Хахам плачет. Он рыдает, раздается плач, он стенает из его комнаты. Тот, конечно, бросается туда, стучится, спрашивает, что произошло, что случилось. Оказывается, что наш Талмид Хахам сидит на земле и оплакивает разрушение храма. Есть такая вещь, такая молитва, называется Тикун Хацот. Ее говорят в полночь, это не вещь обязательная. Нельзя сказать, что так это обязательно делать, так все делают. Тем не менее, написано в Аллахе, что тот, кто Ирай Шамаем, тот, кто находится на определенном уровне, безусловно, эта вещь, хорошо читать эту молитву каждый день в полночь. Так наш мудрец, наш Талмид Хахам, как раз читал эту молитву, плакал, скорбил. Его спрашивает хозяин, что случилось, он этого ничего не понял, да что произошло, почему ты плачешь. И стал Талмид Хахам объяснять, что так и так, у нас был храм, с нами был Всевышний, и так евреи хорошо жили. Пытается ему объяснить на его уровне. И я плачу, чтобы поскорее пришел Машиах, вернул нас обратно в Эрец-Исраэль, чтобы был построен третий Иерусалимский храм. Так он ему объяснил. И потом, я не помню точно историю, или он попросил у него разрешения, ну как бы он не против, чтобы он этим продолжил заниматься. Или, может быть, он его к этому пригласил, я не помню точно историю. Так тот ему отвечает: я не знаю, я должен спросить у жены. Окей. Пошел, значит, к жене, рассказывает вот такое дело. Храм, Эрец-Исраэль, Машиах. Та послушала и говорит: ты что, говорит, с ума сошел? Ты хочешь, чтобы пришел Машиах? Чтобы нас повез куда-то в Эрец-Исраэль? А что будет с нашими курями? Что будет с нашим хозяйством? Нет, говорит, это не годится такое дело. Скажи ему, что мы против того, чтобы он, значит, за это молился. Да. Делать нечего, возвращается наш хозяин в эту комнату, так сообщает это все, потому что вот, дескать, жена говорит, что не можем, у нас куры, у нас хозяйство. Не годится это нам. Тогда тот говорит: скажи своей жене, что вот придут казаки и заберут у вас всех ваших кур, и все ваше хозяйство ограбят. Вот так ей передай. Хорошо, тот идет, передает жене то, что сказал этот рав. Она, значит, подумала и говорит: значит, тогда передай этому раввину, чтобы он молился, чтобы пришел Машиах и забрал казаков в Эрец-Исраэль. Вот на этом, значит, заканчивается история. Тут все улыбаются, смеются. А вы понимаете, да, смеемся мы над собой, к сожалению. То есть какая-то причина, почему мы заняты вот именно курями. Это то, что мы видим, те проблемы, которые мы понимаем, что-то более глобальное мы, к сожалению, не замечаем. Но давайте попробуем все-таки взглянуть на еврейский народ немножко сверху. Для этого возьмем Тору, зачитаем несколько пасуков и учтем, что эти пасуки написаны за несколько тысяч лет до событий, о которых они говорят, это пророчество Торы. И в главе Китаво подробно рассказывает Тора, что будет с евреями, если они будут хорошо себя вести, будут соблюдать Тору, что же с ними будет в противном случае. Написано так: «И рассеет тебя Бог по всем народам, от края земли до края земли». Это было написано в то время, когда, в принципе-то, понятия о краях земли были не такие уж и серьезные, да? Но все же, весь еврейский народ находился как-то вместе. Все согласны, что это пророчество на сегодняшний день исполнилось. Нет места в мире, где бы не было евреев. Дальше. «Ну и среди тех народов не найдешь ты покоя, и не будет отдыха ступне твоей». То есть народы, в которые Всевышний делает так, что евреи уходят, изгнание, то, что называется, написано, что и среди них не будет такой ситуации, что евреи будут жить в каком-то месте постоянно, на долгий срок, не будет отдыха ступне твоей, не будет тебе покоя. Все прекрасно знают, что еврейский народ пережил столько изгнаний, откуда только нас не изгоняли, из Франции, из Германии, из Польши, из Литвы, есть длинный список, из Испании, из Португалии, известнейшее из всех изгнаний, большое, очень тяжелое для еврейского народа. В целом было изгнание из Испании, в которой до этого евреи жили достаточно очень благополучно. При этом погибали сотни тысяч евреев. Можем ли мы сказать о том, что это пророчество не исполнилось? Можем ли мы сказать, что где-то у евреев был покой, хоть в какой-то стране их рассеяние? Ведь везде, где они жили, они ждали новых погромов, новых каких-то ущемлений их прав, возможных изгнаний, возможных налогов, всевозможных издевательств, всего, что они на себе испытывали время от времени. «А даст Бог тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь души». Рав Зильбер в своей книге «Пламя не спалит тебя», он пишет, что эти строки даже не надо комментировать, что мы все это прекрасно на себе чувствовали. Сейчас, возможно, есть более молодое поколение, которое еще такого состояния не пережило. Но надо понимать, что евреи на протяжении вот этих вот 2000 лет своего изгнания, это было их постоянное состояние, их душевное, в том, что у них было сердце встревоженное, они не знали, что с ними будет, они не знали, чего еще бояться. Тоска, скорбь души от постоянных жертв, от постоянной резни, от постоянного страха за свою судьбу. «И будет жизнь твоя висеть на волоске». «Будет жизнь твоя висеть на волоске». Сколько сотен тысяч, сколько миллионов евреев было уничтожено по разным всяким наветам, обвинениям в том, что они отравили колодцы, из-за этого была у Гоев чума. Колодцы, кстати, из которых сами же они пили. Обвинения в том, что они хотели принимать на себя христианство по тем или иным причинам, хотя христиане официально давали им право вести свой образ жизни, но время от времени, да, начинались гонения, да, начинались погромы, изгнания, три крестовых похода, при которых были уничтожены целые еврейские общины Европы, просто уничтожение общин, резня Богдана Хмельницкого. Кстати, я жил в городе, и там одна улица названа его именем. Это человек, который тоже уничтожил сотни тысяч евреев. Гражданская война. Сотни тысяч евреев были уничтожены и бандами Петлюры, Махно. Инквизиция. Действительно, жизнь евреев висела на волоске. Люди, которые жили в эти эпохи, в эти периоды, как они могли поручиться за свою жизнь? Она у них висела на волоске, и даже если что-то стихало, кто мог гарантировать, что это не начнется снова? «И будешь пребывать в страхе день и ночь, и не будешь уверен, что выживешь». То, о чем мы сказали. «Утром скажешь, настал бы уже вечер, вечером скажешь, настало бы уже утро». Спрашивает Гемара, о чем речь? Вечером... Утром скажешь, настал бы уже вечер. Следующий вечер, откуда человек знает, что будет вечером? Он говорит, не, он говорит, лучше бы был прошлый вечер, потому что хотя бы прошлый вечер он как-то пережил. Прошлый вечер хотя бы он знал, что он, у него не было ничего такого уж страшного. Даже если было страшно, даже если было плохо, это было лучше, чем то, чего он мог ожидать. То, чего он мог ожидать, он не знал. И так далее. Есть еще один пасук, который бы мы хотели упомянуть. «И останетесь вы малочисленными вместо того множества, каким вы были, как звезды небесные». вследствие постоянного геноцида, постоянного уничтожения еврейского народа, и нас действительно осталось мало. Мы древнейший народ на земле, и по расчетам специалистов, еврейский народ должен был бы сейчас насчитывать уже сотни миллионов человек. Постоянно падало. Чуть-чуть поднималось количество евреев, опять падало. Эта резня, эти погромы, эти изгнания, эти войны, они уничтожали просто огромные части от всего народа. Сотни тысяч, миллионы, как мы сказали. Мы не упомянули о последней трагедии, которая затмила собой все предыдущие. О Второй мировой войне, в которой погибло 6 миллионов евреев, треть всего еврейского народа. Еще один пасук. «И станешь ужасом, притчей, посмешищем среди всех народов, к которым ведет тебя Бог». Это тоже говорит Тора, что евреи будут ужасом, притчей, посмешищем. И скажите, кому еще подходит такое прозвище? Сколько про евреев написано анекдотов, сколько карикатур нарисовано, сколько всяких издевательств, сколько всяких угроз, какие угрозы исходят от евреев, и как они чего еще сделают, и чего еще натворят. Это все наша история, описана в Торе, опять-таки, за несколько тысяч лет до этих событий. И мы можем читать книгу как нашу историю, которую мы пережили сами, не кто-то другой. Скажите, хоть с какой-то точки зрения можно ли назвать вот такое вот состояние народа, не пребывающего ни в каком месте в спокойствии, постоянно отсюда изгоняемого, постоянно терзаемого, избиваемого, уничтожаемого, можно ли назвать такое состояние здоровьем? Можно ли назвать это состояние народа нормальным, естественным, приемлемым, тем состоянием, в котором он должен быть? Хоть с какой-то точки зрения? Хоть как-то можно это назвать чем-то положительным. Понятно, что нет. Понятно, что наш народ действительно, к сожалению, те вещи, о которых мы говорили выше, что он находится в состоянии болезни, в состоянии близкой к смерти, это не аллегория, это грустная правда. Да. Может быть, кто-то скажет, хорошо, но это все было в прошлом. Может быть, не так давно, но сейчас все же мы живем хорошо, сейчас все же мы живем, да, нормально. Сейчас нам не на что жаловаться. Ну, может, тут и там немножко какой-то антисемитизм, да, но нет резни, нет погромов. Что можно ответить на этот вопрос? Вторая мировая война закончилась не так давно. Речь идет о событиях 65-летней давности. Это очень мало для истории народа, тем более это мизер для истории евреев. Согласитесь, евреи в Испании сидели 200 лет. Период, который называется Тор-Загав. Жили там богато и хорошо. 200. После этого произошли события, которые своей трагедийностью затмили все остальные. Никто не может знать, что будет. Что нам дает уверенность, что нам дает спокойствие. Следующая вещь. Сейчас значительная часть еврейского народа находится в Эрец-Исраэль. Опять-таки за этот период, за последние 60 лет, в Израиле было несколько войн, про которые мы можем полной уверенностью сказать, что каждая из них побежденная, это было просто чудо. Это было просто чудо. Сначала война 48-го года, когда против 45 тысяч евреев выдвинулись 5 арабских армий. И когда было заявлено главой Арабской лиги, что это будет мгновенная война на уничтожение, как-то евреи победили. Война шестидневная, после которой, конечно, стали говорить, какие мы молодцы, как мы умеем врага уложить, значит, за 7 дней. Но интересно, какое настроение у всех было до начала войны. Недавно мне пришлось читать интервью с человеком, который был депутатом Кнессета от партии Агудат Исраэль в то время. Его зовут Рав Менахем Поруш. Он сказал, что он где-то, по-моему, Котель он встретил, не помню где, он где-то встретил Голду Мейр, и стали они обсуждать эту ситуацию. Перед войной уже они видели приготовление арабов. Она ему сказала, что если война начнется, то это будет все, нас просто не будет, нас уничтожат. Это было настроение перед войной у депутатов Кнессета, да? Не у людей, которые не очень понимают, что происходит. И действительно, после этого он же пишет, что все находились в таком состоянии, думали, что просто сейчас придет Машиах. Настолько все это было чудесно, настолько все это было невероятно. Но нельзя не согласиться с тем, что опасность полного уничтожения евреев в Эрец Исраэль, она была вполне реальной. Милхемет Йом-Кипур, война судного дня, там уже, в принципе, нечего сказать и тем, кто обычно пытается, да, выставить свою мощь и сказать, что это мы всего этого добились, потому что действительно было внезапно, и израильская армия не успела, не могла просто отреагировать, если бы арабы просто продвигались, если бы они шли дальше и дальше. Почему-то две армии остановились и ждали, пока израильская армия придет в себя и сможет им дать отпор. Чудеса. После всех этих войн известно, что началась волна возвращения евреев к своим корням, сильная волна тшувы, то, что называется. Но про это тоже тогда Голда Мейр была премьер-министром, она сказала, что в первые дни войны народ Израиля находился бы саканат шоа. То есть была опасность того, что произойдет шоа. Шоа так называют, трагедия, так называют события Второй мировой войны. События уничтожения миллионов евреев Гитлером. То есть если посмотреть честно, опять-таки речь идет буквально о последних десятилетиях. Да? Посмотреть честно, сказать, что мы сейчас живем в мире безопасности, мягко говоря, это немножко мечты. Не будем вдаваться в то, в какой тупик сейчас зашло все состояние вещей, состояние безопасности относительно соседей, относительно палестинцев. Не будем в это заходить, но опять-таки человек, который посмотрит на ситуацию здраво, честно, он увидит, что ситуация просто тупиковая. Как-то мне написал письмо один мой бывший одноклассник, не еврей, гой. Так он говорит, одна моя знакомая уехала в Израиль, она пишет, такая зеленая страна, какая-то у нее там специальность тут, я уж не помню какая, такая зеленая страна, так она восхищается. Он говорит, я не понимаю, страна, в которой почти все время идет война, она пишет, какая она зеленая. Уже зеленая, да? И вы знаете, мне было нечего ему ответить, что я ему мог написать, что стреляют не тут, а в 20 километрах от нас, что взрывы происходят обычно только в центре города, а мы ходим по окраинам, это же чушь, это же бред, да? Мы здесь живем реально в ситуации каждый день, ни один человек не знает, вернется ли он живым домой, срываются автобусы, иногда чуть тише, иногда чуть хуже. Это, так сказать, еврейский народ на своей земле. Тяжело судить о том, как живут люди за границей. Ну, Россия никогда не слала своей любовью к евреям. Может быть, в других странах, в Америке, в Германии. Дай Бог, чтобы всем было хорошо. Но если мы посмотрим, опять-таки, на ситуацию честно, реально, сказать, что наш народ живет в спокойствии и безопасности за свою судьбу, это просто сказать неправду, это быть нечестными. В особенности, как мы сказали, если мы посмотрим глобально, если мы посмотрим на тот период истории, в котором мы находимся, да, мы совершенно не находимся в каком-то в какой-то эре Машеха. Мы находимся, еще раз, буквально не так давно была самая огромная трагедия в истории еврейского народа. И как мы сейчас описали, тоже совершенно это дело не стихает. И все исследования того, где сейчас находится антисемитизм и отношение, опять-таки, к Второй мировой войне, к фашизму, исследования показывают совершенно нехороший график, нехорошую кривую. Эти все вещи быстро забываются, эти все вещи совершенно не учитываются. И результат тот же, что тот же антисемитизм, который был в период крестовых походов, в период потом Второй мировой войны, в период революции, он как-то выживает, и как-то опять всплывает, и как-то опять оказывается, что евреи те же самые изгои. Не имеют они права на нормальную жизнь, на нормальное существование. Предпринимались ли попытки решить этот вопрос? Безусловно. Вкратце упомянем о попытках, которые предпринимались последние несколько сот лет нерелигиозной частью еврейского народа, которая как раз тогда и выросла, и расцвела, и стала думать, обсуждать, как же нас спасти, как же нам начать жить счастливо. Было более-менее две линии. Одна линия говорила о том, что все проблемы евреев из-за того, что они слишком отдалены от гоев, у них другие законы, другие обычаи, они другие, они чужие, надо как можно больше сблизиться. Это движение началось в Германии, впоследствии оно называлось движением реформизма. Девиз у них был сначала такой: будь евреем дома и немцем на улице, то есть снаружи ты должен себя вести как образцовый немец. Сейчас это выражение уже будет звучать не очень красиво, будь немцем на улице. Это не очень помогло, потом уже пришлось быть и немцем в доме. И так постепенно началась ассимиляция. Что, в общем-то, они и пропагандировали, да, нет отличия евреев, нет проблем, нет антисемитизма. Но произошло что-то невероятно странное, ведь Гитлер, когда он решил устроить геноцид, уничтожать евреев, он начал разыскивать даже тех, кто уже сами забыли, что они евреи. Он стал выяснять корни. Получилось, что такая идея, она не оказалась жизнестойкой. Она не помогла. Была другая идея, наоборот. Евреям нужна своя страна, свое государство, своя армия. Тогда к нам начнут относиться уважительно, тогда мы будем жить как обычный нормальный народ. Получили свою страну, свою армию. Результат, как мы говорили, достаточно плачевный. Антисемитизм просто переплыл сейчас, и теперь он носит форму антиизраильтизма, борьбы за права палестинского народа и так далее. Если послушать все идеи, которые толкают европейские политики, это не так сложно понять, услышать. Мы же все-таки люди не глупые. Давайте же все-таки постараемся сказать правду, где на самом деле собака зарыта, в чем проблема еврейского народа, почему ему так плохо, почему он не может жить нормально. Мы об этом уже говорили, сейчас просто приведем еще один стих из Торы. Опять-таки, один из псуким, который говорит о том, какие наказания постигнут евреев за нарушение Торы. «Мцау раот работ вецарот». Постигнут его многие беды и несчастья, и скажет он в тот день, слушайте внимательно, ведь потому что нет Бога, нет всесильного моего в среде моей, среди меня, постигли меня беды эти. На иврите это звучит «Алой ки, алой алькен илуй хай бекербим цууни ароота эле». Вы слышите, это то, о чем мы говорили выше. Причины бед еврейского народа из-за того, что нету Всевышнего в еврейском народе. Это его причина, это его болезнь. Его нормальное состояние – это когда Всевышний находится в еврейском народе, мы выше говорили, как душа, как разум. Это его здоровое, это его нормальное состояние, естественное. Когда это состояние нарушается, ему плохо. У него раот, царот. И все несчастья, которые с нами, к сожалению, происходили, как мы писали, хотелось бы надеяться на лучшее, но пока нельзя сказать, что это лучшее наступило. Все несчастья, которые происходят у евреев, это вследствие того, что нету Всевышнего в нашей среде, нету Бога, он внутри нас не присутствует так, как было раньше, когда был храм. Теперь, я надеюсь, нам становится более четко, понятно, почему евреи плачут, почему евреи скорбят именно о разрушении храма, потому что это и есть наша болезнь, это и есть причина всех бед. Мы плачем о наших бедах, но мы плачем о том, чтобы выйти из них. Мы плачем о их корне, о их сути. Теперь займемся вторым вопросом. Есть ли целесообразность у траура, у скорби, у плача? Хорошо, допустим, есть о чем горевать, есть о чем тосковать. Но хорошо ли это? Хорошо ли это культивировать, как мы сказали? Специальные законы, специальные обычаи, чтобы поддержать эту скорбь, чтобы это все поддержать. Зачем это? Почему это так? Рав Шимшон Пинкус, Зихроно Левраха, задает такой вопрос, кушья. Мы находим немножко одну странность в обычаях этих дней. С одной стороны, чем ближе к 9 ава, тем, как мы говорили выше, законы становятся все строже, например, с 17-го тому же, там только не женятся, не покупают новых вещей. С Рош Ходешав уже не пьют вино, не едят мясо, не стирают, не одевают стиранные одежды. Потом Эрев Тиша Б'Ав. Сюда Мавсекет, мы сидим на полу, мы едим пепел, нельзя есть больше, чем что-то одно вареное, принято есть яйцо. Сам 9 ава, мы сказали, пост, и сидят на полу, и оплакивают храм. И тут одна получается немножко странность, что после полудня 9 ава начинается некоторое послабление в определенных законах. Например, после полудня мы уже, да, не сидим на полу, можно уже сидеть на стуле. После полудня 9 ава. Тфилин надевают после 9 ава. И, по-моему, вешают порохет на Арона Кодыш. После полудня 9 ава. Как такое может быть, он говорит? Ведь как раз храм подожгли враги. Во второй половине дня, так написано, Ликратеры, ближе уже к заходу солнца. Первый храм тоже точно так же был разрушен 9 ава, ближе к заходу солнца. Все шло к этому моменту, траур усилялся. И как только мы доходим до самого этого момента, хоп, траура становится меньше. Как такое может быть? Ведь это сама кульминация. То есть мы видим, что каким-то образом именно вот эта вот максимальная точка скорби, максимальная точка траура, она как-то сам этот траур ослабляет, как-то его рушит. Почему? Есть объяснение, Почему после полудня уже есть такие послабления? Написано, что после полудня 9 ава родился Машиах. Машиах родился 9 после полудня. Не будем сейчас обсуждать, в какой точно год. Это день его рождения. Спрашивает Рафпинкус, почему он не родился в другой день? Почему он не родился в Йом-Кипур? День очищения евреев от грехов. Почему он не родился в любой праздник, в Суккот, в Песах, когда мы вышли из Египта? Ведь это не случайно. Что значит, почему Машиах родился 9 ава, нет другого более подходящего дня? Именно когда было все разрушено, как мы сказали, еврейский народ был просто уничтожен, уничтожена его суть, уничтожен как организм, как мы объяснили. Вот в этот день родился Машиах. Объясняет Рафпинкус следующую вещь, очень важную для нас. И дело в том, что скорбь и плач — это не такая вещь простая, это не присуще каждому. Допустим, он говорит, мы попросим Бахуры Шива прийти на какую-то свадьбу, повеселить жениха с невестой, которых они не знают. Просто прийти и помочь выполнить мицву, лесамех хатану кала. Скажут, с удовольствием придем, попляшем, повеселим, будет весело, будет хорошо. Что если мы тех же самых ребят попросим, смотри, умер человек, у него нет родственников, надо сходить на левая, на похороны. Ну, знаете, что надо вот поплакать там, надо как-то поплакать, все-таки умер еврей. Согласятся ли на такое предложение? Они, конечно, ответят, что мы бы рады, но как мы можем плакать? Мы же его не знаем. Мы его не знаем, у нас нету такого горя, у нас нету таких чувств, чтобы плакать. Значит, выходит, что веселиться легче, выходит, что когда мы веселимся в Песах, в Шавуот, в Суккот, мы веселимся с Всевышним, с его Торой, с его Суккой, это еще не говорит о том, где истина, о том, какое у нас с ним на самом деле отношение. Если человек плачет, если действительно его чувства настолько глубокие, что они у него вызывают горе, траур, скорбь, плач, то значит, что действительно этот человек не чужой. То значит, что действительно у этого человека есть связь с Творцом. Вот эта связь, поскольку она, как мы сказали, максимальная, 9 ава, к которому все шло, когда у нас максимальная скорбь, максимальный траур, именно в этот момент выявляется вот эта вот внутренняя правда глубокой связи еврейского народа со Всевышним, глубокой связи его со своей духовной сущностью, с храмом. Именно в этот момент и приходит спасение, и рождается Машиах. Так объясняет Рафпинкус. Здесь мы подходим к вещи, которую также можно объяснить через вот этот вот пример, который мы привели. Написано, что произошло 9 ава в пустыне. Евреи плакали, услышав рассказ разведчиков, которые пошли в землю обетованную разведать ее, и пришли с плохими вестями, которые привели еврейский народ в страх, в ужас. Они испугались, что не смогут ее завоевать. И они плакали именно 9 ава. Сказал им Всевышний, сегодня вы плачете бхия шельхинам, напрасно вы сегодня плачете. Но я вам сделаю, что вы теперь будете плакать бхия ледорот. Будете постоянно плакать, будут на это причины. К сожалению, как мы сказали, причины были. В чем смысл этой бхия ледорот? Объясняет Раби Элияу Деслер, ее смысл не только как наказание, ее смысл как исправление. Евреи, которые плакали бхия шельхинам, они выявили у себя внутри глубоко, что у них нету достаточно битахона, недостаточно полагаются на Всевышнего, что он их приведет в землю, что он им поможет ее завоевать. Это была бхия шельхинам. Поскольку они плакали, как мы сказали, это было глубоко, это было очень искренне. Исправить этот момент можно только так же плачем, так же чем-то глубоким, искренним, что подтвердит, что еврейский народ хочет возвращения Всевышнего в его среду, хочет храм. Поэтому для того, чтобы это исправить, необходимо бхия ледород, которую, к сожалению, еврейский народ действительно имел возможность достаточно поплакать. Это, как мы сказали, целесообразность траура, скорби и плача, чтобы Бейзрат Ашем как можно скорее исправился наш грех, чтобы храм был отстроен, чтобы мы вернулись в Иерусалим, чтобы еврейский народ вернул себе всю славу, ту славу, которая у него была раньше, чтобы нам с вами не пришлось больше говорить на эту тему. Спасибо большое.